Глава 10. Дом в 13 окон. Волшебные свойства кости единорога. Корнелиус узнает новые слова. Тайна философского камня. Чужие разговоры. Иван Артамонович рассказывает сказку. Нехорошо получилось. Сержант Олафсон заслужил бочонок пива. Мушкетеры Салтыков и Людсен по штофу водки. За то, что быстро бегают. Так объявил им капитан фон Дорн, немного отдышавшись и вернувшись от небесных забот к земным. За спасение от верной гибели можно бы дать и куда большую награду, но надо было блюсти командирскую честь. Когда из-за угла церкви с железным лязгом выбежали трое солдат, страшного Татя в клобуке словно божьим ветром сдуло. Только что был здесь, уши кинжал занес, а в следующий миг растаял в темноте, даже снег не скрипнул. Солдаты разбойника и вовсе не разглядели, только ротного начальника с кряхтением поднимавшегося с земли. Не разглядели и отлично, незачем им смотреть, как ночной бандит их капитана ногами топчет. Адам Вальзер, тот, конечно, все видел, но языком болтать не стал. Да к нему от пережитого страха и речь-то вернулась не сразу, а лишь много позже, когда в караульной ему влили в рот стопку водки.
«Я сердечно благодарен вам, господин капитан фон Дорн, за спасение». Аптекарь схватил Корнелиуса за руку пожать, но вместо этого, всхлипнув, сунулся с лобзанием и раз-таки чмокнул в костяшки пальцев, прежде чем капитан отдернул кисть. «Я старый слабый человек. Меня так легко убить, и все знания, все тайны, которыми я владею, навсегда исчезнут. Мой разум угаснет. О, какая это была бы потеря!»
Фон Дорн слушал вполуха, озабоченный совсем другой потерей. Из карманного зеркальца на безутешного капитана щерился дырявый рот. И это на всю жизнь. Не говоря уж о том, что единственное преимущество перед блестящим князем Галицким безвозвратно утрачено. Теперь никогда больше не улыбнешься дамам, не свистнешь в четыре пальца, не оторвешь с хрустом кусок от жареной бараньей ноги. Черт бы побрал этого лекаря-аптекаря с его излияниями. Лучше б его тихо прирезали там, в переулке. «Я дам вам солдат, проводят до дома», — буркнул Корнелиус, и чуть не застонал, он еще и шепелявил. «Милый, драгоценный господин фон Дорн», — переполошился Вальзер, — «а не могли бы вы проводить меня сами? У меня есть к вам один очень важный разговор, интереснейший разговор, уверяю вас». При всем желании Корнелиус не мог себе представить, какой интересный разговор возможен у него с этим сморчком. О клестирных трубках? Об ученых трактатах? «Нет, служба». Коротко, чтобы не шепелявить, отрезал капитан. Черт, служба. Вдруг тон аптекаря переменился. Из молящего стал вкрадчивым. «Бросьте вы любоваться на осколки зубов. Я вставлю вам новые зубы, белее прежних. И совершенно бесплатно. У меня остался кусочек кости африканского единорога. Берег для самых высоких особ. Но для вас не пожалею».
Капитан так и дернулся. «Зубы можно вставить? Вы не шутите?»
«Ну, конечно, можно. Я нажил здесь, в Москве, неплохое состояние, делая замечательные искусственные зубы для зажиточных горожанок. Из моржовой и слоновой кости, а особенным модницам, даже из шлифованного жемчуга».
От внезапно открывшихся горизонтов Корнелиус просветлел лицом и душой.
«Из жемчуга это прекрасно. Я тоже хочу из жемчуга».
Вальзер поморщился. «Единорог гораздо лучше. Что жемчуг? Через год-другой раскрошится, а рог Риносероса будет служить вам до гроба, и не забывайте, что писали древние о магических свойствах единорога. Его кость приносит удачу, оберегает от болезни, а главное — привораживает женские сердца».
Аптекарь хитро подмигнул, и капитан сразу же сдался. «Да, единорог — это то, что мне нужно. Ну что вы сидите? Поднимайтесь, идем. Так и быть, я провожу вас. Когда вы изготовите мне новые зубы?»
«Если угодно, нынче же, во время разговора. Я удалю корни, сделаю слепок, выточу новые зубы и вставлю. Кусать ими антоновские яблоки вы, конечно, не сможете, но улыбаться девушкам сколько угодно».
«Черт с ними, с антоновскими яблоками! Корнелиус пробовал. Кислятина!»
И те оказались далеко. За стену Белого города. За Скородомский земляной вал. Но не на Кукуй, где проживали все иностранцы, а в обычную русскую слободу.
«Не удивляйтесь», — сказал Вальзер, едва поспевая за широко шагающим капитаном. «Приехав в Московию, я первым делом перекрестился в местную веру, и потому могу селиться, где пожелаю. Там мне спокойнее. Никто из соотечественников не сунет нос в мои дела».
Корнелиус был потрясен. «Ренегат, вероотступник. А с виду такой славный душевный старичок.
«Покороблены?» — усмехнулся Адам Вальзер. «Напрасно. Я этим глупостям значения не придаю. Бог у человека один. Разум. Все прочее — пустое суеверие».
«Любовь Христова — суеверие?» — не выдержал фон Дорн. «Божьи заповеди — спасение души?»
Не стал бы ввязываться в богословские споры, но уж больно легко отмахнулся аптекарь от Иисусовой веры.
Вальзер охотно ответил. «Суеверие — думать, что от того, как ты молишься или крестишься, зависит спасение души. Душу, а я понимаю под этим словом разум и нравственность, спасти можно, только делая добро другим людям. Вот вам и будет любовь. Вот вам и будут Моисеевы заповеди. Что с того, если я в церковь не хожу и чертей не боюсь? Зато, мой храбрый господин фон Дорн, я бесплатно лечу бедных и сиротам бездомным в куске хлеба не отказываю. У меня подле ворот всегда ящик с черствым хлебом выставлен».
«Почему с черством?» — удивился Корнелиус.
«Нарочно. Кто сытый, не возьмет. А кто по-настоящему голоден, тому и черствая краюшка в радость».
Потом шли молча. Фон Дорн размышлял об услышанном. Суждения Гера Вальзера при всей еретичности казались верными. В самом деле, что за радость Господу от человека, который тысячу раз на дню сотворяет крестное знамение, а ближних тиранит и мучает? Разве мало вокруг таких святош? Нет, ты будь добр и милосерден к людям, а что там между тобой и Богом, никого не касается. Так и старший брат Андреас говорил, Божий человек. Пожалуй, Корнелиус уже не жалел, что ввязался из-за маленького аптекаря в ненужную потасовку, тем более, что место утраченных зубов вскоре должны были занять новые, волшебные. Посреди темной, состоявшей сплошь из глухих заборов улицы, аптекарь остановился и показал.
«Вон, видите крышу? Это и есть мой дом!»
Хихикнул, поправил заиндевевшие очки. «Ничего особенного не примечаете?» Фон Дорн посмотрел. Дощатый забор в полтора человеческих роста. Над ним довольно большой бревенчатый сруб с покатой крышей. Темные окна. Ничего особенного. Вокруг точно такие же дома.
«Окна посчитайте!»
Посчитав узкие прямоугольники, Корнелиус непроизвольно перекрестился. «Чертова дюжина!»
«Это зачем?» — спросил он вполголоса.
Вальзер открыл ключом хитрый замок на калитке, пропустил капитана вперед.
«И на первом каменном этаже тоже 13. Отлично придумано. Я среди здешних жителей и без того колдуном слыву. Как же, немец, лекарь, травник. А 13 окошек меня лучше любых сторожевых псов и караульщиков стерегут. Воры стороной обходят. Боятся».
Он довольно засмеялся, запер калитку на засов.
«Слуг у меня теперь нет, было двое парней, да остались там».
«На снегу лежать», — горестно вздохнул Вальзер.
«Глупые были. Только им жрать да спать. А все равно жалко. Один приблудный, а у второго мать-старушка на посаде. Дам ей денег на похороны и на прожитье. Теперь новых охранников трудненько будет нанять. Вся надежда на вас, гер-капитан».
К чему он это сказал, Корнелиус не понял и расспрашивать не стал. Хотелось, чтоб аптекарь, он же лекарь, поскорее занялся зубами. Дом стоял на белом каменном подклете, до половины утопленном в землю и почти сливающемся с заснеженной землей. Спустившись на три ступеньки, Вальзер отворил кованую дверцу и на сей раз вошел первым.
«Осторожней, гер-капитан!» — раздался из темноты его голос. «Не напугайтесь!»
Но было поздно. Корнелиус шагнул вперед, поднял фонарь и окаменел. Из мрака на него пялился черными глазницами человеческий скелет.
«Это для анатомических занятий», — пояснил Вальзер, уже успевший зажечь свечу. «Его, как и меня, зовут Адам. Я держу его в сенях для дополнительной защиты от воров. Вдруг кто-нибудь из самых отчаянных не устрашится чертовой дюжины или, скажем, не умеет считать до 13. Входите, милости прошу».
Он зажег еще несколько свечей, и теперь можно было разглядеть просторную комнату, верно занимавшую большую часть подклета. Диковин здесь имелось предостаточно, одна жутчит другой. На стене над схемой человеческого чрева висела большущая черепаха с полированным панцирем. Слева — огромная зубастая ящерица, крокодил, догадался Корнелиус. На полках стояли желтые людские черепа и склянки, где в прозрачной жидкости плавали куски требухи, надо думать, тоже человечий. Повсюду на веревках были развешаны пучки сухой травы, низки грибов, какие-то корешки. Ни иконы, ни распятия Корнелиус не обнаружил, хотя нарочно осмотрел все углы. «Тут у меня и приемный покой, и аптека», — объяснил хозяин, устанавливая меж четырех канделябров чудной стул с ремешками на подлокотниках. «Это зачем?» — опасливо покосился фон Дорн на пыточного вида седалище.
«Чтоб мои пациентки не бились и не дергались», — сказал Вальзер. «Но вас я, конечно, привязывать не стану. Для мужественного воина, как и для философа, боль пустяк, не заслуживающий внимания. Простой зуд потревоженных нервов. Садитесь и откройте рот пошире. Отлично!»
Корнелиус приготовился терпеть, но пальцы лекаря были ловкие и осторожные. Не трогали, а скользили, не мучили, а щекотали.
Очень хорошо. Удар был так силен, что оба корня расшатаны. Я легко их выдерну. Какие превосходные белые зубы, словно у молодого льва. О, вы настоящий храбрец. Знаете, я человек робкий, я не понимаю природы бесстрашия. Храбрые люди так легко и безрассудно рискуют своей жизнью, совершенно не думая о последствиях. Ведь малейшая ошибка — и все. Чернота, небытие, всему конец. 9 месяцев в материнской утробе, долгое и трудное взросление, счастливое избавление от мириада болезней и опасностей, и все это растоптано, перечеркнуто из-за одного неразумного шага. Гибнет целый мир, данный человеку в ощущениях и работе рассудка. Ведь умрешь и не узнаешь, что будет завтра, через год, через 10 лет. Никогда больше не увидишь весеннего утра, осеннего вечера, травяного луга, стелящегося под ветром. Как вы непростительно преступно глупы, господа смельчаки! И все же я восхищаюсь вашей глупостью. Она великолепна. Это бесшабашность, с которой человек из-за прихоти, вздора, каприза отказывается от всех даров жизни и самого бытия. Воистину, лишь царь вселенной способен на такое расточительство. Шире рот! Шире!
Корнелиус замычал, ибо лекарь вдруг ухватил его чем-то железным, показалось, что прямо за челюсть, и потянул. Один вынут, раз! Вот и второй.
Прополощите рот водкой и выплюньте в миску.
Как следует, погоняв меж щек изрядный глоток водки, выплевывать ее капитан, конечно, не стал. Проглотил и сразу потянулся к бутылке выпить еще, но Вальзер не дал.
«Довольно. Я хочу, чтобы вы внимали мне с ясным рассудком. Я собираюсь сообщить вам нечто такое, что изменит всю вашу жизнь».
Аптекарь взволнованно поправил очки. Испытующе посмотрел фон Дорну в глаза. «Надеюсь, изменит к лучшему?» — пошутил тот. Вальзер задумался.
«Прежде чем я отвечу на этот вопрос, скажите, герр-капитан, есть ли в вашей жизни какая-нибудь великая тайна, которую вы пытаетесь разгадать?»
«Великая? Слава богу, нет!» — Корнелиус улыбнулся. «Разумеется, кроме самой жизни!»
«Тогда считайте, что вы до сих пор по-настоящему не жили!» — очень серьезно, даже торжественно сказал Вальзер. «Человеческая жизнь обретает смысл только когда в ней возникает великая тайна. Слушайте же, вы первый, кому я решил открыться. Если б я верил в Бога, то счел бы, что вас послал мне Господь. Но Бога нет. Есть только слепой случай, а стало быть, спасибо слепому случаю».
Фон Дорн почувствовал, что ему передалось волнение собеседника, и шутить больше не пытался, весь обратился вслух.
«Вы храбрый, сильный, великодушный рыцарь. У вас живые умные глаза. Как редко соединяются в людях эти драгоценные качества — сила, великодушие и ум. Возможно, я совершаю непоправимую ошибку, доверяясь вам, но ведь если бы вы не кинулись с такой самоотверженностью спасать меня, я все равно уже был бы мертв».
Вальзер содрогнулся.
«Монахи выпотрошили бы меня заживо, выпытали мою тайну, а потом бросили бы на поклев воронам».
«Монахи? А я думал, это обычные грабители, которые нацепили черные рясы, чтобы их не было видно в темноте».
«Разве вы не узнали Юсупа?» — удивился аптекарь. «Вы же были с ним лицом к лицу».
«Какого Юсупа? Вы имеете в виду ту каналью, что вышибла мне зубы?» «Нет, лица я не разглядел. Луна светила ему в спину. Разве он мне знаком?»
«Это же Иосиф, подручный митрополита Антиохийского».
«Вы хотите сказать, что на вас напали люди Таисия?»
Корнелиус вспомнил, как высокопреосвященный шептался о чем-то с чернобородым аскетом, и тот сразу выскользнул за дверь.
«Нет, это было совершенно невозможно». «Не может быть!» — затряс головой капитан. «Такой ученый муж, служитель Божий. Вы ошибаетесь».
«Кто служитель Божий? Юсуп?»
— Вальзер рассмеялся.
«Не хотел бы я встретиться с его богом. Юсуп — сириец! Хашишин! Главный доверенный Таисии, исполнитель всех его темных дел.
Хаши кто?
Хашишин. Есть на Востоке такой тайный орден. Его членов с измальства готовят к ремеслу убийцы. Эти люди верят, что могут достичь райского блаженства, если будут убивать по велению своего имама. Все тайные убийства Леванта и Магриба совершаются хашишинами. Они мастера своего кровавого дела. У них нет ни семьи, ни обычных человеческих чувств и пристрастий. Только курение хашиша да верность имаму.
«Да, я что-то слышал про этих фанатиков», — кивнул фон Дорн. «Их еще называют ассасинами. Но только при чем здесь его преосвященство?»
Много лет назад Таисий выкупил Юсупа у антиохийского паши, спас от мучительной казни, сдирания кожи заживо. С тех пор Юсуп считает его своим имамом и предан ему как пес. Знаете, как Таисий достиг своего нынешнего положения? Все его недоброжелатели и соперники чудесным образом отправились в мир иной. Стоило Таисию пожелать епископской кафедры в Салониках, и тут же освободилась вакансия. Архиерей ни с того ни с сего свернул себе шею, упав ночью с кровати. Также досталось греку архиепископская митра, а после и митрополитская. О, я много знаю про их с Юсупом дела. Когда Таисий ставит перед собой цель, он не останавливается ни перед чем. Ради Либереи этот хищный зверь разорвет меня в клочья, а ведь он еще не знает про Замалея.
«Либерея? Замалей?» — нахмурился Корнелиус на новые слова. «Что это или кто это?» Адам Вальзер сбился, потер пальцами лоб.
«Простите меня, друг мой. Я перескакиваю с одного на другое и только путаю вас. Сейчас, я успокоюсь и расскажу все по порядку. Знаете что? Я буду говорить и одновременно делать вам зубы. Это поможет моему разуму выстроить последовательную цепочку изложения. Вначале же скажу лишь одно. Речь пойдет о величайшем сокровище из всех, ведомых человечеству».
Это предуведомление мудрый аптекарь, несомненно, сделал для того, чтобы капитан выслушал рассказ с подобающим вниманием. Уловка подействовала. Корнелиус всем телом подался вперед.